Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего собеседника, митрофорного протоиерея, первого помощника правящего архиерея, настоятеля прихода в честь Рождества Христова в городе Екатеринбурге, отца Владимира Зязева. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну что ж, сейчас идет Великий пост. Я думаю, что вот эта тема должна стать, ну, главной сегодня в нашей с вами беседе. А уж, так сказать, в какую сторону разговор пойдет, это решать вам, о чем вам хотелось бы сказать во время Великого Поста с большим стажем, так сказать, священнослужителя.
Ну, я вам скажу, что эта тема должна быть главной не только Великим Постом, эта тема должна быть очень серьезной темой вообще во всей жизни человека. Не напрасно у нас у православной церкви более 200 дней в году пост.
Больше половины, по сути.
Да, больше половины года. И ведь возьмите, вот мы говорим, как приучить человека к добру. Начинаем там вот иной сразу думать, с какого подвига начать. Ну, вот как мы маленькие дети были, когда с понедельника я уже так себя начну вести, или там со вторника, или с первого числа, уже вот просто, ну, совершенно другим буду. И буду думать только вот, и какой бы мне подвиг совершить, это детство. И юность, она недалека от этого. И человек уже старшего возраста подчас слышно, ну, вот что-нибудь бы такое особенное. Например, вот там бы нужно было за Христа положить голову, сердце, жизнь отдать. Mm-hmm. Тут уж я бы напрягся,
расстарался.
А вот это, что там, пост, подумаешь, там пост.
Ну, подумаешь, там не да. Есть, да, что-то там
но
скоромное.
Первое, ведь возьмите пост. И мы видим даже в Евангелии. Спаситель постился 40 дней. И напоследок взалкал. Спаситель постился. А он мог и не поститься.
А для чего
Спаситель
вот этот подвиг
взалкал,
был, батюшка?
Да. А этот подвиг был как раз для того, как нас учат отцы, для просветления души, для укрепления своей плоти перед большой земной испытаниями земными. Ведь Спаситель был как человек, он ведь был во всей полноте как Бог и во всей полноте как человек. Нам это не понять, как это можно, как это такое объединение могло быть в одном теле, в одном сосуде телесном. Но это было. И как человек мы помним, как Спаситель скорбел за несколько часов до распятия. Даже просил апостолов, пойдемте со мной, будьте со мной. Вот. А он ушел молиться, Господи, пронеси чашу сию, но не моя воля, но твоя да будет. И когда, как он даже укорил учеников, не могли бодрствовать со мной, ученики были отягчены сном. И снова уходил, и снова молился. И были капли пота его, как капли крови, падающие на землю. То есть, как человек он переносил, он сознательно шел на смерть, он сознательно шел на мучение, на распятие. И он, как человек, тяготился этим. Так и здесь Спаситель свою человеческую плоть укреплял. И нам с вами всем показывал, что пост необходим. И вы посмотрите, и сатана пришел после поста, к Спасителю приступил. Вот мы говорим, для чего он постился. Но он постился человек, Спаситель, не Бог Спаситель, а человек Спаситель постился. И он знал, что человеку Спасителю будет искушение. Бог Христос знал, что будет искушение человеку Спасителю. К нему приступит сатана. И нужно противостоять. И вот мы видим, какие потом тяжелые искушение преподнес Христу сатана, и как он, как Христос, достойно, твердо противостоял сатане, и сатана отошел от него, и до времени больше к нему не приближался. До какого времени? Ну, это уже когда распятие, когда уже. Вот. Мы видим в другом месте упоминание о посте, вот, когда мне евангелисты, там сектанты говорят, вот вы поститесь, почему-то у вас от строго дни назначены, там прочее. Они были и раньше назначены. Евангелисты говорят об апостолах, упоминают апостолов. И как-то закрывают глаза своим посомым на такую очень, казалось бы, незаметную деталь. Незаметное несколько слов апостола Павла. Когда апостол Павел плыл, когда они в Рим плыли, уже его везли в Рим, для того, чтобы он предстал перед римским правителем. И он убеждал дальше не плыть. И сказал слова, ибо и время поста уже прошло. То есть Мы видим из этого, я говорю своими словами, так что с тех прошу, если я где-то чуть-чуть там как-то ошибся, я просто своими словами говорю. Мы видим из этого, что было определенное время поста. Вот. Потому что он говорит про время.
Ибо и время поста.
Ибо и время поста, видите как, вот так. То есть, опять же, упоминается пост. Мы видим Марию Египетскую, которая осознала свой грех и ушла в пустыню. И так постилась.
Она очень много постилась.
Если бы весь мир сейчас на такой пост поставить, то я не думаю, что многие бы выжили. Потому что просто бы, как она постилась, то просто с голоду бы даже. А она ведь еще и в зной, и в холод, в каменной пустыне. Одежда у нее обветшала, и она уже нагая, вся почерневшая была. Жар и холод. И тоже видим пост. И вот этот пост, вот это покаяние, вот это глубочайшее смирение Марию Египетскую подняло настолько, что она могла читать страницы земной жизни, невидимой для нее. Она назвала старцу имя настоятеля монастыря. Она старца самого назвала по имени и его сан, что ты священник. Она как посуху перешла Иордан. И когда она молилась, то она оторвалась от земли. Настолько это было видение удивительное, что Зосима подумал, что ему какое-то видение, так, что-то страшное.
Не поверил глазам
своим. Не поверил глазам, он уже испугался, уж не наваждение ли это, не дьявольское он видит. И вот видим, как пост человека ведет.
И преображает, батюшка.
И я сказал, не ошибся, я сказал, пост ведет. Он ее ведет и преображает. Но он ее, когда мы всем сердцем примем пост, то пост нас поведет. Он нам будет диктовать. Ну, не пост, а уже Дух Святой, который приходит в нашу душу, и который гораздо слышнее в душе и в сердце становится. Человек, когда не постит, когда он отягчает свою плоть пищей, развлечениями, какой-то мижурой внешней, то Дух Святой не может проникнуть. Человек как бы, знаете, вот как вот танкист в танке, он недосягаем для снарядов, даже и для тяжелых иногда, и для пуль, он недосягаем. И вот так же вот только по-другому человек, который не постует, который не читает духовных книг, Евангелия, Библии, не бывает на службах, не причащается, не исповедуется, занят заботами о повседневной мишуре, то он себя как бы вот в эту броню танковую укутывает. И вот эти послания от Духа Святого, они не проникают до сердца человека. Человек начинает постовать. Вот уже эта броня, дьявольский заслон становится легче. Человек начинает читать Святое Евангелие, Ветхий Завет, Псалтырь. Вот еще тоньше эта дьявольская броня становится. Человек начинает молиться, ходить в церковь, причащаться, исповедаться. И вот дьявольская броня еще тоньше становится. И вот уже сигналы Духа Святаго, я образно говорю, они достигают человеческой души и сердца. А когда они достигают, то вот уже и хочется по посту. Вот уже как-то и думаешь, как бы так вот провести завтра, вот, ну даже вот по своему маленькому опыту какому-то, знаешь, что вот завтра у меня вот встреча там будет. И от встречи не уклониться. И там будет какая-то трапеза. И как-то вот уже... Как ты думаешь, как бы вот так вот повестись, а чтобы людей не обидеть? И, ну, кстати, здесь вот есть такой пример. Лично для себя скажу. Когда-то еще в начале, это лет 20 назад, встречи, и я стеснялся, думаю, как же я сейчас вот скажу, что я постую, и как-то старался незаметно это делать. Но затем, думаю, почему я должен стесняться? Я сразу говорил, у нас пост идет. Православных пост сейчас. И, садясь за стол, я просто говорил, дайте, если... Вот, ну... Просто так спокойно кушал то, что можно, и не кушал то, что нельзя. И когда меня спрашивали, я говорил, пост. И, вы знаете, заметил, что даже с уважением на тебя смотрят, что ты спокойно, не кичась. Знаете, тем у меня пост, а вы тут мне это, не стесняясь, у меня пост, и я тихонько ложечкой буду. Вот, а просто и спокойно, твердо, спокойно, у меня пост. Не у меня пост, даже не у меня. Это даже и не надо. И вот это слово «у меня», оно, кстати, очень, я и неправильно сказал, да, наверное, и сказал, не без воли Божией, что именно что не у меня пост, а православная церковь сейчас пост.
Угу. Православный
не
пост.
Не называть себя «я», «у меня», «мы». Вот. Есть православная церковь, и вот православная церковь сейчас идет пост, а я там уж делайте выводы, я считаю себя православным. Вот и все. А вам виднее, какой я православный или нет. Вот. И вот здесь, наоборот, как раз уважение начинаешь. Это факт. И чувствуешь, вот я еще раз говорю, вот начинаешь читать Евангелие.
Mm-hmm.
Ой, я помню даже вот немножко сейчас чуть-чуть как-то собьюсь. Я помню, когда-то в юности я не читал, ну, с трудом заставлял себя читать вечерние молитвы. И потом это еще в юности. И потом вот раз, и пропущу, два пропущу, и все, и отойду. Потом смотрю, уж батеньки мои, ну вот, это юный еще был, еще не священник даже был. И вот вечерние молитвы уже. И помню, мне один батюшка говорит: Володя, я ему когда покаялся в этом, а ты заставь себя вот недели две каждый вечер читать молитвы, просто вот заставь себя. Я говорю, ну вот я на производстве, там работа тяжелая была,
Устаю,
устаю, подчас стоять трудно. Он говорит, ну не можешь стоять, если ты устал, но ты имеешь право и сидя почитать. Почитай сидя, но заставь себя. А потом посмотрим. Я, помню, неделю читаю с трудом, вторую неделю уже легче. Третья неделя пошла, и я уже чувствую, что вечером...
Тянет почитать,
не хватает, да? Тянет. Как-то, знаете, уже какой-то долг чувствую, что я должен прочитать, уже тянет, вот уже вот просто вот уже это становится необходимостью. То есть вот эта вот молитва, она тебя ведет. Так же и пост. Если ты вот чувствуешь, вроде бы и можно. Вроде вот я помню, когда болел, вот, ну, собственно, ну, умирал.
Ну да, это же
врачи
несколько,
говорили,
года два, да, три назад это было.
Три года, больше, это четыре года уже. Я заболел, почти четыре года прошло.
Назад.
Болел, и ну что, ну умирал я. Я без сознания находился, или в полусознании таком находился. И мне врачи говорят, я ничего не ел, но вот врачи говорят, ну хоть что-то ты хочешь, вот хоть что-то. Вот ты как только чего-то захочешь, ты попроси, хоть ложечку, хоть ягодку, хоть вот чуть-чуть, но скушай. Иначе, говорит, тебе голодная смерть грозит. Ну, там антибиотиками было сожжено все. И я помню, вот идет пост, и мне, я ведь болел почти около года, болел. Идет пост, и вот мне, ну вот просто вот, вот что вот меня домашний, врач там, ну что вот, ну вот я сижу вот думаю, ну вот курочки. И вот мне вот, помню, сварят радостно, идут там, сделают мне. И вот я вот ложечку этого бульона скушаю. И вот самому неудобно.
Угу.
Вот неудобно у самого. Как же ведь пост идет, а я ведь вот этот вот, вот бульон кушаю. И тогда с одним священником я беседовал, с одним священником, он мне исповедовал. И я ему вот это говорю. И он мне вот как кажется мне, он очень как-то мудро сказал мне. Вот, батюшка, вот, говорит, вот это неудобство, вот это, говорит, боль, с которой ты вынужден нарушить пост, вот они тебе сейчас вменяются как пост, и даже очень глубоко вменяются. Вот было бы плохо, если бы ты тут радовался тому, что ты вот можешь сейчас есть все, что хочешь, а вот когда ты вот это, вот именно вот это неудобство, вот ты принимаешь, и действительно так, то есть пост ведет, ты начинаешь постовать, и вот тебе уже неудобно кушать то, что тебе где-то придется даже по болезни скушать. И вот ты уже себя укоряешь даже тогда, когда ты сел кушать и пирогов с картошкой покушал, вот, и прямо от души грешным делом бывает. Это такое же, ну, греха, ты плоть человеческая слаба. И тоже уже неудобно, думаешь, Господи, ну какой же это пост. Я вот тут буквально два дня назад звоню тут своей куме, крестной моей дочери. Звоню ей, я говорю, ну как пост проходит? Она говорит, как пост проходит? Она говорит, да какой, батюшка, это пост? Ну вот что, вот сейчас сели, свеколки натерли, капусты принесли, огурчики, помидорчики есть. Тут вот сейчас чай с вареньем пьем. Да какой же это пост? А тут еще, говорит, мама пирогов состряпала, да горячих, да сдобных, теплых, да как вот, вот. Это не пост, батюшка. И вот начинает уже даже неудобно тогда быть. То есть пост начинает руководить. твоим естеством, так же, как и молитва. А вот представьте, молитва и пост, они объединились.
Об этом все святые наши говорят, что это вот главное, так сказать, молитва и пост в жизни православного христианина.
Молитва и пост, а церковь,
а церковь.
Но помните, братья и сестры, надо главное. А в общем-то, для чего нам нужна молитва и для чего нам нужен пост?
Для чего?
Для того, чтобы мы очистились, для того, чтобы мы стали ближе к Богу. А как мы узнаем, стали ли мы ближе к Богу? А вот здесь, опять же, читаем Евангелие. «Потому узнает, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь между собою». И не только любовь, но возлюби ближнего. Помните,
как самого себя.
Как возлюби ближнего своего, как самого себя. Помните, как в Евангелии сказано? «Ибо голоден был я, и вы накормили меня, наг был я, и вы одели меня», и так далее. И наоборот, «ибо я наг был, и вы не одели меня, голоден был, и вы не накормили меня», и так далее. И вот смотрите, вот это раздел, это картина страшного суда. Но нигде не сказано. И вот, что постовал ты не постовал и пойдешь в ад. Ты постовал и пойдешь в рай.
Вот. Ну, пост не ради
ты
того,
Ты молился,
чтобы, да.
и ты пойдешь в рай. Ты не молился, и ты пойдешь в ад. Это все нам дано для того, чтобы мы научились любить друг друга, любить человека, любить ближнего своего. Учась любить Бога, нам и человек-то дан, как бы малое, видимое, что момент, видимое существо, на котором мы учимся любить Бога. Ты хочешь научиться любить Бога?
Так, ближнего.
Прости любить, своему ближнему, пожалей своего ближнего. И вот сейчас смотрите, какие удивительные кадры показало нам телевидение во всей страшной картине, которая происходит сейчас в Японии. Спаслась одна собака. Видно, что вот она спаслась.
Удивительные кадры, вы знаете, вот, прямо до глубины
вот,
души. Да?
Она спаслась. И сама она, видно, что она там из моря как-то выплыла, как уж она там выплыла, никто не знает, но она исхудавшая, она вся уже очень... А здесь она увидела на берегу лежащую...
Больную,
не больную, а там придавленную чем-то. Ее придавило.
И она людей повела к этому месту.
И вот она бегает, людей ловит, лает, идите. А потом, как они сидели, вот она сядет рядом с ней и гладит ее ногой, свою ногу на нее положит на голову и гладит ее. И вот эти кадры, вот просто вот они до слез, они вот, знаете, вот если бы у нас эти две собаки были, я бы сейчас поехал и взял бы их обоих к себе. Вот. И там их уже как взяли к себе, люди уже удомашнили. Вот. Но вот на нас учит Господь чему? Собаки, животные имеют любовь.
Какой-то даже вот. Разум, это зачатки разума
и
у
вот
них
есть. И вот скольких вот эти вот кадры, скольких людей, они ведь все, нет, наверное, ни одного, кто кого бы не тронуло, это вот картина.
Да, батюшка, очень вот. Трогательно это.
И вот здесь вот и нас учит, нам Господь дал... Вот
но ведь люди-то, они вообще с разумом...
Человека нашего ближнего дал,
да,
чтобы
душу.
Мы на нем учились любить Бога.
Уж человека-то вовсе нельзя бросать такую
вот.
Да, ситуацию.
И вот это вот, что если мы будем постовать, и даже очень крепко, и даже очень глубоко, и все, но мы опять апостола почитаем. Если ты тело свое на сожжение предашь, а любви не имеешь, то ничто же тебе не будет. Если ты будешь такие проповеди говорить, что все будут плакать вокруг, но это будешь делать без любви, то будешь как медь звенящая и кимвал звенящий. Если ты все имущество свое раздашь нищим, бедным, но без любви, а с гордостью, ты никакой пользы от этого не обретешь. И так далее. Так и про пост можно сказать. Я просто говорю. Если в церкви не творятся дела Божии, дела любви, дела правды, то какие бы купола на ней не были одеты, и какими бы крестами она не сверкала церковь, это будет вертеп, а не церковь. Также и другой момент. Какой бы крест на человеке не был одет, пусть он будет не крест, а слиток 3-килограммовый золота с алмазами. Какую бы митру батюшка не одел, какое бы облачение не было дорогое, хоть на священнике, хоть на диаконе, хоть на епископе, на ком угодно. Но если в этом теле, которое прикрывает столь дорогие прекрасные облачения, даже церковные, нет любви, то никакой пользы от этого не будет. Мы видим, опять же, Евангелие читаем, и видим в Евангелии, как шел человек, притчу Господь говорит, и на него напали разбойники, и оставили еле живосуще. И шел рядом с тем местом священник.
И прошел мимо.
И прошел мимо. Не напрасно там священник.
Шел еще кто-то.
Шел левит, тоже к церкви приближенный человек, поставлен на обслуживание церкви колена Левина. И тоже прошел мимо. И шел самарянин.
А он не церковный вообще?
Купец. Человек. Он не церковный. Мало того, с ними даже общаться считалось грехом великим. В нечистоте.
Самарянина?
Да. Помните, женщина-самарянка?
Да.
Самарянина. И вот он подошел к ближнему и возлил, обвязал рану его, возливая масло и вино. Масло для смягчения, вино для обезвреживания ран. А затем посадил его на своего осла. Сам пошел пешком. А его повез, привез в гостиницу и устроил его там. А утром, уходя, дал гостиничнику деньги и сказал, вот возьми и держи этого человека. Но если ты что-то более издержишь, то когда возвращусь, я тебе отдам. И вот посмотрите, если по евангельской, по этой притче, священник был осужден, левит был осужден, этот купец,
самарянин,
был оправдан. И не просто оправдан, он назван ближним.
Угу.
Вот. Так и здесь.
Вот любви, так сказать, пример.
Так и здесь. Мы, бывает, что греха таить? И мы, священники, надеемся на свое облачение, на свою митру, на свой крест, на свои ордена, на свои медали.
Ничего не спасет, если
ничего
нет
не
любви,
спасет.
Да?
Если любви там нет, ничего не спасет. Ничего совершенно. Это будет, мало того, это будет в осуждении. Тебя награждали как священника. А что ж ты не нес священнический крест? Тебя награждали как человека любви, несущего правду. А что ж ты правду и любовь не нес? Тебя поставили священником, а что ж ты политикой занялся? И сейчас, посмотрите, вот в нашей газете епархиальной какая статья. Кажется, я не помню, кто построил храм.
А, да, в Кущевском.
Там батюшка
в станице Кущевская.
Да, да, да. Батюшка там построил храм, ведь его ни много ни мало обвиняют в том, что он сначала с этими, со всеми, на строительство-то храма.
Угу.
Что греха таить? А ведь место-то имеет быть. Имеет место быть.
Что не все равно, батюшка, на какие деньги храм, да, все-таки
и совершенно не все равно.
Все-таки, тем более, если знает человек, что вот...
Если ты знаешь, что эти деньги кровавые, эти деньги последние от вдовы, эти деньги нечистые, если ты знаешь... Не нужно эти деньги.
А как же вот тогда расценивать такие вещи, когда приходят разбойники в монастырь, и они становятся потом монахами и так далее? Но ведь, значит, они просто раскаиваются, да? Главное, раскаяться, да?
Придя в монастырь, ни от кого не закрыта дверь спасения. Мы говорим про монастырь, мы почитаем Евангелие и видим другого разбойника, который пришел не просто в монастырь, а прямо к Богу, рядом со Спасителем. И мы видим, как он даже укорял своего собрата. Что ж ты смеешься? И говорил, признавая Бога, он говорил, он-то ведь ни за что страдает, а мы-то с тобой за дело страдаем. Это первое, это разве это не глубочайшее покаяние? Признать, что я страдаю заслуженно за дело, что я вот эти смертные муки испытываю заслуженно за дело. И он говорил это перед... толпой громадной, которая выла, кричала, шумела, орала, издевалась, насмехалась. И она ведь услышала эти слова, и, может быть, новый вопль страшный раздался в этой толпе. Смотри-ка, ха-ха-ха, он еще его и поддерживает.
Угу.
Вот. И потом второе, мы видим, мало того, первое – это признание,
да,
что мы за дело страдаем, это покаяние. Второе, мы видим...
Что он признал Бога.
Он... Проповедь уже говорит, ты что, брат, делаешь? Он уже несет, он признал Бога, и он уже несет это свое признание в люди, и вся толпа это слышит. И потом он уже обращается к Богу молитвенно. Это ведь глубочайшая
молитва. Господи.
Помяни меня, Господи, когда приидешь во Царствие Твое. И такими словами это было сказано, что Господь сказал ему, ныне же будешь со мною в раю. А мы говорим, если в церковь так придет, разбойник.
Да.
То это одно.
Одно.
А если он придет, гордо подняв голову, и вот как тут сейчас вот около нищих, вот нищий упал, тоже к Богу, Бог велел нам любить нищих. И вот идет иной, и мне приходилось замечать, вот он идет, вынет из кармана пачку денег, и идет вот тысячные бумажки всем так в руку дает, так гордо так дает. Возьмите, мол, вот возьмите, я такой тут это. И считает, что он уже все сделал. Забыв, что он эти деньги только что ограбил. Что вот эти нищие, это может быть как раз по его вине тут и сидят. Что деньги-то ограблены, наворованы, разворованы. Что сейчас школу, вот сегодня мы в последний раз в беседе поминали о Павлика
школе.
Морозова.
Да, школе.
Так вот сегодня я прочитал в газете, что на родине Павлика Морозова его школу-то закрывать хотят.
На Герасимовке.
Да, закрывать. Школы-то сколько закрываются? А ведь вот эти вот миллиардеры, которые и в Кущевском, или как там селе?
Кущевская станица.
Тоже храм строили. Грабили, убивали, насиловали, а потом решили отступить от Бога. Господи, я украл у тебя 300 тысяч
да больше,
долларов, или там больше украл. Ну вот возьми, Бог, я тебе тут
тыщенку,
поделюсь с тобой, Бог. Я. Вот примерно так. Вот я тебе, Бог, подброю тыщенку, ты что тут меня? А потом вот в этот храм-то как зайдет. Я помню случай, тут уже не про другое, а даже такое, ну, видимо, не без родителей это было. Я помню одной маленькой девочке, когда мы храм только-только построили, маленькая девочка, лет, наверное, 6 ей было. Она что-то расшалилась в храме. Я подошел, девочка, что ж ты шалишь?
Как это тебе в храме Рождества
Христова. В храме Рождества Христова. И она потом вышла на крыльцо, я прохожу мимо, и она мне говорит, вот, сделал мне замечание, да я хозяйка этого храма, это я кто? Сюда деньги жертвовал, и моя мама жертвовала
это,
деньги.
Это женщина?
Это девочка.
Девочка?
Девочка 6 лет, но ведь эта девочка-то, то, что она хозяйка этого храма, то, что она жертвовала какие-то копейки, ей ведь, наверное, кто-то из взрослых это внушил. Это факт, вот этот случай у меня до сих пор в лице. И вот так же вот и эти бандиты, которые в той станице насиловали, грабили, убивали, воровали, держали всех в страхе, а потом на Бог мы тебе храм построим. Ну и такое, конечно.
На чем же стоит этот храм?
Другое дело, мы видим Достоевского, Раскольникова. Угу. Ну, сейчас таких бандитов нет, как Раскольников, которые бы на площади на колени упали и стали не взывать, а вопить. Если бы вот такое раскаяние, после такого покаяния, наверное, ни один священник не закроет храм. Конечно, даст ему какую-то епитимию, наверное, как-то вот беседует, но уже храм для него не раскрыт. Откуда мы это видим? Опять же, из жизни Марии Египетской. Там же была, ну, страшная жизнь.
Да.
Вот. Там такая развратная жизнь была. И она в церковь попыталась раз войти.
Не смогла.
Ее как бы сила какая-то оттолкнула. И второй раз она потом вышла, помолилась. И только еще начало покаянию положила, но уже Господь смилостился, и она вошла в храм. Видите как? Так вот и здесь, если такое покаяние, то тогда уже в церковь приходит не бандит и не убийца, и не насильник,
а раскаявшийся
грешник. А если учесть, что все мы грешники, и на земле, кто прожил хотя бы несколько дней, не остался праведником ни один, то и примем мы его как собрата, с любовью и с правдой.
Ну что ж, вот мы с вами говорим на неделе, это неделя крестопоклонная, ну вот буквально будет воскресенье. Ну практически мы где-то приближаемся уже к середине поста.
Будем так говорить, что уже думаем, в какой цвет яички будем красить грешным
делом. Да. Что бы, батюшка, вы все-таки вот могли пожелать нашим радиослушателям? Успеют раскаяться люди, кто хочет это сделать?
Одного старца спросили, сколько лет нужно для раскаяния? Он сказал, если кто от души искренне кается, то и дней хватит. Не нужно 3 лет, и 3 дней хватит. Другое мы видим разбойника, опять же, который каялся несколько минут и раскаялся. Раскаяние, и примет ли Господь, зависит, опять же, не от Господа, не от церкви, а от сердца человеческого, насколько глубоко будет это раскаяние. Я помню, довелось мне видеть однажды, быть на исповеди. Исповедь – это таинство великое, но я вам скажу другое. Это было в одном из сел. Был деревянный дом. Знаете, вот половицы, старые половицы, они немножко так ложбинкой прогнулись. И мне довелось, меня пригласили исповедовать умирающего милиционера. А он уже пожилой милиционер. Я пошел, это было 30 лет назад. А человеку было, то есть он еще был милиционером и в 30-е годы, и в 40-е. И вот я так, откровенно говоря, нехотя пошел. Как-то, молодой еще был. Пошел, пришел туда. И вот вы знаете, исповедь прошла, исповедь идет. И вот я, как он заплачет. И он плакал, и слезы капают. И он сквозь слезы перечисляет все свои деяния. И вот я смотрю, с удивлением смотрю. А вот по этому желобку в полу, вот такие выгнутые полочки.
Да, не протертые.
Потек ручеек слез. И такое покаяние, несомненно, примет Господь. Примет Господь к этому и призывая всех нас. И помнить будем, что срок покаяния, долгота покаяния зависит от нашего сердца. Один возопил, пусть это молча будет, но мы читаем в Библии. Господь обращается к Моисею: «Что ты вопишь ко мне?»
Хотя он молчит.
«Что ты вопишь?» То есть он в душе так возопил, что этот вопль Господь услышал. И вот если человек грешный так возопит к Богу, несомненно, Господь его услышит. Чего всем нам с вами желаю. Хорошего покаяния, хорошей исповеди, хорошего поста, делать добрые дела, прощать ближнего своего, помнить: ты простишь, тебя простят, ты помилуешь, тебя помилуют, Господь помилует и простит. Ты будешь добро делать, Господь тебе сделает добро. Ты не будешь судить, Господь тебя судить не будет. На все это есть подтверждение в Евангелии и в Библии. Не судите, да не судимы будете.
Спасибо, батюшка, что вы так горячо и так с таким чувством настроили наших радиослушателей. Я думаю, что те, кто слушает, никто не остался равнодушным, и что-то воспримут из этой вашей беседы. Спасибо. Я хочу напомнить, что сегодня в студии был митрофорный протоиерей, первый помощник правящего архиерея, настоятель прихода в честь Рождества Христова, отец Владимир Зязев. Спасибо, батюшка. Спасибо, Господи. До свидания.
Спаси, Господи, вас, Валентина Федоровна. Спаси, Господи, вас, дорогие радиослушатели. Храни вас, Господь. И дай Бог нам всем до Пасхи дожить. Далеко не будем загадывать, а до Пасхи мы желательно дожить. А там уж дальше, как Бог даст.
Спасибо.